Глава вторая. Людочка Лопаткина, ангел Божьего лица. После бурной ночи, отданной на алтарь службы, цимбаларю полагался отгул. Тем более, что и день по календарю выдался праздничный. Но под вечер он все же появился в родном отделе, где, как и в большинстве заведений подобного рода, работа кипела круглые сутки, особенно выходные. Вся информация о вчерашней облаве носила сугубо закрытый характер, даже для своих сотрудников. Но, учитывая роль, которую сыграл в этом деле цимбаларь, знакомый следователь Петр Фомич Кондаков показал ему список задержанных и в большинстве своем уже отпущенных участников шабаша. Судя по тому, что несколько фамилий было тщательно вымарано, список этот уже побывал в руках начальника отдела полковника Гремыкина. Полностью доверяя подчиненным в оперативных вопросах, он брал на себя все политическое руководство. Но и без того особо важных персон среди сатанистов хватало. Это понимал даже далекий от светской жизни цимбаларь. На священной ассамблее храма огня и силы засветились банкиры, депутатские помощники, чиновники высшего звена, известные адвокаты, деятели шоу-бизнеса и даже парочка дипломатов из ближнего зарубежья. Впрочем, достаточно широко была представлена и так называемая мелкая сошка. Дама, едва не лишившаяся головы, работала простой маникюршей. А рыцарь Запада, так старательно опекавший цимбаларя, в свободное от служения сатане время подвязался весовщиком на товарной станции. Верховный маг вообще числился безработным и состоял на учете в психдиспансере. Установить личность великой жрицы, судя по всему, игравшей в храме весьма немаловажную роль, так и не удалось. Упорхнула птичка и даже перышко на память не оставила. Сведения о ней, добытые на предварительных допросах, были настолько противоречивы и неправдоподобны, что скорее напоминали очередную сказку Шахерезады. Однако цимбаларь кое-какие пометки в своем блокноте сделал. Эта прелюбопытнейшая девица, имевшая сразу дюжину разных имен, никак не шла у него из головы. Сажать ее, конечно, смысла не имело, но запустить в оперативную обработку стоило. И не только в разработку, но и в обработку.
«Чего облизываешься?»
— поинтересовался Кондаков, для которого следственная часть особого отдела стала тихой гаванью, где он дожидался скорого ухода на пенсию. Кровушку выпитую припомнил. «Да нет, про кровушку я уже, слава богу, забыл. Тут другое вспоминается».
«Если вспоминается, пиши рапорт».
«Это так, личное. Ты лучше скажи, что дальше будет». Цимбаларь вернул следователю список, имевший в правом верхнем углу гриф «Секретно» только для внутреннего пользования. Кондаков, на службе в органах, давно отвыкший выражаться прямо, ответил вопросом на вопрос.
«Ты итальянский фильм «Следствие закончено, забудьте» видел?»
«Что-то припоминаю. Про мафию, кажется».
«Вот-вот. И у нас примерно такая же ситуация. Это все лохи», — он помахал списком. «Случайные люди». «Дебила, который верховным жрецом называется, конечно, посадят. Причем на полную катушку. Но кто за ним стоит? Реальное руководство осталось в тени. Девку эту надо искать, великую жрицу. И как она только сумела от вас уйти?»
«С другой стороны леса еще одна дорога была, про которую никто не знал», — пояснил цимбаларь. «Даже не дорога, а просека. Там ее машина и поджидала. Судя по отпечаткам протекторов, джип-внедорожник. Зевнули мы, конечно».
«Не вы, а те, кто планировал операцию».
Кондаков многозначительно глянул в потолок.
«Ты хоть приметы этой шельмы запомнил?»
«Запомнил», — кивнул цимбаларь. «Фигура, как у Клаудии Шифер, один к одному. Ну, может быть, буфера чуть побольше. Блондинка, причем натуральная. Из особых примет еле заметный шрам повыше лобка, наверное, от кесарево сечения, и татуировка на левой ягодице». «Красно-синяя в форме шестилепесткового лотоса».
«С твоими приметами только в женскую баню идти. Или летом на пляж. А как лицо?»
«Лицо ее всякой мишурой было прикрыто. Так просто и не разглядишь».
«Да ты, должно быть, в лицо и не вглядывался», — хохотнул Кондаков. Тебя что-то другое увлекло.
— Я это другое вижу чаще, чем ты свою жучку, — огрызнулся цимбаларь.
— Разве я что-то не так сказал? Деланно удивился следователь. — Ну, прости. Ты о деле спросил, я тебе ответил. Спустит все на тормозах, тут двух мнений быть и не может. Но ты молодец. Многим рисковал. Как я понимаю, тебя на этом шабаше тоже могли изнасиловать.
— Могли, — буркнул цимбаларь. — Но миновала чаша сия.
— Истерпел бы? — лукаво улыбнулся Кондаков.
— Конечно, терпеть — это моя работа. Ты ведь терпишь, когда тебя в главке да в прокуратуре чуть ли не каждый день сношают. Во все дырки.
— Так то морально.
— А ты попробуй разок физически.
С нехорошей усмешкой предположил цимбаларь.
— Авось понравится. Я места знаю.
Кондаков был знаком с цимбаларем много лет, и поэтому, в отличие от прочих сотрудников отдела, никогда на него не обижался. А наоборот, даже сочувствовал. С толикой превосходства, конечно. Следователь против простого опера, словно медведь против иных диких зверушек. Пока те, натощак, рыщут по дремучему зимнему лесу, он валяется себе в теплой берлоге да сосет лапу.
«Совсем ты, Сашок, за последнее время изнервничался. Иди лучше к нам, в следственную часть», — великодушно предложил Кондаков. «Я через полгода место освобождаю. И за тебя словечко куда следует замолвлю».
«Даже не заикайся!»
Цимбаларь отмахнулся от Кондакова, словно от черта.
«Я для кабинетной работы не гожусь. Зачахну от скуки. Цыганская кровь, знаешь ли, сказывается».
«Ну, тогда качу себе дальше».
Следователь пожал плечами. «Только как бы потом жалеть не пришлось. Это ты по молодости такой шустрый. А лет до 40 доживешь, запоешь по-другому».
«И еще чего!» Возмутился цимбаларь. «Не собираюсь я до старости доживать. Как только первые признаки маразма появятся, сразу пулю в лоб».
«Ну-ну», — скептически вымолвил Кондаков. «Сейчас ты, конечно, смелый, а потом за каждый лишний денек цепляться будешь. Про водку и баб даже думать перестанешь. Перейдешь на кефир и телесериалы».
«Типун тебе на язык!»
Мнительный цимбаларь даже по дереву постучал.
«Ты мне лучше другой объясни. С высоты, так сказать, прожитых лет. Почему образованные, состоятельные, неглупые люди верят в сатану?»
«Ты убежден, что они и в самом деле верят, а не выпендриваются?»
«Убежден. Видел бы ты их лица, ну прямо молодогвардейцы какие-то. Глаза горят, сердца стучат. А как они пели? Душой пели, а не глоткой.
Тебя самого это завело?»
«Да ничуть, плевать хотелось».
«Хорошо. А в православной церкви ты бывал? На Пасху или под Рождество?»
«Случалось. Я, между прочим, в отличие от некоторых, крещеный».
Это был намек на детство Кондакова, совпавшее с безбожными временами. Но тот даже ухом не повел, задавая следующий вопрос.
«Постарайся припомнить, благодать во время службы на тебя снисходила?»
«Скука снисходила», — признался цимбаларь. «И ничего больше».
«Значит, не подвержен ты стадным инстинктам и в посторонних авторитетах не нуждаешься. Сам себе и бог, и сатана. Как говорится, самодостаточная личность. А другие к кумирам тянутся, загодя себе к пастве причисляют, то есть к стаду. И таких, между прочим, большинство. Их тоже понимать надо. Люди издревле сообща жили. А такие, как ты, становились изгоями».
«Да я совсем не это спрашиваю», — осерчал цимбаларь. «Зачем поклоняться сатане, если есть Христос, Мухаммед или этот, как его, Сёка Асахара? Можно ведь преспокойно молиться днем, в приличном месте, а не нюхать собачье дерьмо в ночном лесу».
«Полагаю, что причиной тому другой инстинкт, свойственный одним лишь людям», — ковыряясь спичкой в ухе, произнес Кондаков. «Даже не знаю, как его поточнее назвать. В общем, дух противоречия. Ты советские времена помнишь?»
«Почему бы и нет? Я ведь не молокосос какой-нибудь».
Цимбаларь покрутил несуществующий ус.
«Было тогда такое явление — диссидентство. А проще говоря, инакомыслие. Я не про тех граждан говорю, которые на кухне под водочку власть хаяли, а про настоящих диссидентов, не боящихся открыто высказываться. Святые люди. Ни на какие компромиссы не соглашались. Себя гробили, детей своих губили. Свободы требовали, демократии, общечеловеческих ценностей, частной собственности, в лагеря шли, в психушки.
И вот по прошествии полутора десятков лет, когда уже и дух советской власти выветрился, многие из них поют ту же песню. Только наоборот. Не надо, дескать, нашему человеку никакой свободы, а тем более демократии. Чуждо это все. Давайте соборность, давайте авторитарность. Долой фальшивые западные ценности. Прочь частную собственность. Некоторые даже в коммунисты записались. Хотя четверть века назад даже слова такого слышать не могли. И это при том, что в свое время их и печать, и общественность, и комитет крепко потрепали. Не парадокс ли это?
«Есть люди, которым нравится быть вечно гонимыми», — сказал Цимбаларь. «Особый вид мазохизма».
«А я считаю иначе», — возразил Кондаков с видом Сократа, проповедующего свое учение черни. «В человеческом обществе всегда существует какой-то процент тех, кто не согласен с действительностью, какой бы она ни была. Ведь черную мессу служили еще в те времена, когда за это сжигали на кострах. И Лютер пер на католическую церковь, рискуя головой. Про наших доморощенных инакомыслящих я лучше умолчу. Слишком длинный список получается, от князя Всеслава до графа Толстого. Ни в волчьей стае, ни в коровьем стаде оппозиционеров не бывает. А в человеческом сообществе они не переводятся. Знать нужны для чего-то.
Вместо пугала, — проронил Цимбаларь.
Не скажи. Законы мироздания суровы, но целесообразны. Наверное, в том, что все одинаково думают и в одну сторону смотрят, есть какая-то опасность. Такое единомыслие до добра не доведет. Особенно в лихую годину. Вот и заложила природа в человека ген противоречия, дабы всегда в запасе имелись те, кто способен повести филистеров по новому пути. Уверен, что если сейчас восторжествовал бы сатанизм, некоторые маги, магистры и рыцари незамедлительно переметнулись бы в христианство, так сказать, назло господствующей тенденции.
«Возможно, ты в чем-то прав, но сатанизм — это уже крайность. Тут не оппозицией пахнет, а клиникой. Сами своего сатану придумали и сами же ему поклоняются.
Разве с богами иначе было?»
«Иначе. Если говорить о боге отце, то его придумали для пользы дела, чтобы дикий народ в рамках держать. Не убей, не укради, не возжелай и так далее. Весьма разумно. Не уцелеет племя, если все подряд начнут убивать, воровать и греховодничать. А сатанисты, наоборот, вопреки здравому смыслу действуют. Проповедуют разврат, ритуальное убийство, кровосмесительство, осквернение святынь. Это уже не дух противоречия, а патология какая-то».
«Ну, не знаю».
«Похоже, что доводы Кондакова иссякли.
Ты лучше Достоевского почитай, а вось и найдешь для себя ответ».
«Это вряд ли. При Достоевском жизнь совсем иная была. Тихая, дремотная. Из Москвы в Питер неделю ехали. Ни тебе Чикатило, ни товарища Ежова, ни Басаева».
«Хватало всякой дряни и в те времена. Только масштабы, может быть, иные были. Вспомни Джека Потрошителя или Сергея Нечаева, которого тот самый Достоевский в своих бесах изобразил. Но даже такой матерый пессимист, как Федор Михайлович, искренне полагал, что спустя век, то есть примерно в нашу с тобой эпоху, жизнь будет слаще меда. Вот и дожили».
Кондаков помахал списком сатанистов. «Ладно». Цимбаларь припечатал ладонью по столу так, что бутылочка клея, как назло не закрытая, опрокинулась прямо на служебные бумаги. «Надоела эта пустая болтовня. Христиане, коммунисты, сатанисты. Давай лучше свое собственное общество учредим».
«Какое?»
— поинтересовался Кондаков, убирая от края стола все хрупкие валкие предметы. «Общество противников всех обществ. Никаких сборищ, никаких программ, никаких контактов между членами, а главное — никакой деятельности».
«И как же в такое общество вступить?»
«Исключительно мысленно».
«Мысленно я уже во многих обществах состою», —
с грустью признался Кондаков.
«В Калифорнийском клубе миллиардеров, в Британской ассоциации охотников, в редколлегии журнала «Плейбой», в Американской киноакадемии, в Отечественном совете безопасности, в Европейском союзе виноторговцев, а когда меня начальство сильно допекает, еще и в Аль-Каиде».
Этот пространный мартиролог несбывшихся мечтаний прервало треньканье внутреннего телефона.
«Слушаю»,
— ответил Кондаков и сразу покосился на Цимбаларе.
«Да, у меня сидит. А кто его спрашивает?» «По городскому. Женщина. Не представилась. Ну, соединяй, ежели так».
«Привет, Саша!»
Голос, долетевший сюда из неведомой дали, действительно был женским. А главное, очень-очень молодым. Бывают, конечно, молодые голоса и у немолодых женщин, но тут сомневаться не приходилось. Столь искренне и наивно могут говорить лишь юные, неистерзанные жизнью создания. Вот только каким образом эта девочка раздобыла телефонный номер, известный лишь весьма узкому кругу лиц?
«Привет, Саша!»
— повторила юная особа.
«Почему молчишь?»
«Здрасте», — ответил цимбаларь. «А кто это, если не секрет?»
«Угадай с трех раз.
Баба-Яга, Анна Каренина, мать Тереза». Ничего более остроумного в голову цимбаларя почему-то не пришло.
«Эх ты, а еще оперативник!»
— мягко пожурила его девушка.
«Я Люда Лопаткина».
«Какая, пардон, Люда?» Не расслышал цимбаларь и прикрикнул на дежурного, имевшего моду подслушивать чужие разговоры. «Положи трубку, сучара!»
«Нет, это я не вам, Людочка. Есть тут некоторые любопытствующие». «Ты майора Свища в виду имеешь? Он ведь, кажется, сегодня дежурит».
Эти слова окончательно поставили цимбаларя в тупик. Назвать дежурного не по фамилии Свешников, а по кличке, употреблявшейся исключительно сослуживцами, мог лишь человек, хорошо осведомленный о жизни особого отдела. «Люда, а вы, случайно, не шпионка?» — кратчево поинтересовался цимбаларь.
«Дырявая у тебя, Саша, память!» — незнакомка рассмеялась. «Я та самая Люда, которая работала секретарем у полковника Гримыкина. Вы меня за глаза еще Метатроном звали, ангелом Божьего лица. Потом я поступила в юридическую академию и перевелась в экспертно-криминалистический центр».
«Ах, Людочка!» Цимбаларь от избытка чувств даже по лбу себе хлопнул. «Как же я, дурак, тебя сразу не узнал. Думал, это какая-нибудь пацанка лет 15 звонит».
«Хороший у вас телефон. Сразу на 10 лет молодит».
«Телефон у нас правдивый и бескорыстный, как и все мы. А как ты поживаешь? Замуж, наверное, вышла?»
«Пока нет».
«Чего так?»
«Никто не предлагает».
«Ладно, этим вопросом мы попозже займемся. Аттестовали тебя?»
«Да. Я уже полгода лейтенантом хожу. Только не надо пошлых шуточек насчет отдания чести и всего такого прочего».
«Боже упаси! А со званием я тебя поздравляю. Желаю дослужиться до генерала». Цимбаларь еле сдержался, чтобы не брякнуть, ведь подполковником ты уже была. Однако Людочка, прекрасно понимавшая все недомолвки своих бывших сослуживцев, произнесла проникновенным голосом.
«Спасибо за добрые пожелания и за то, что оставил их без комментариев. Но учти, с Гаремыкиным я поддерживала исключительно официальные отношения. Вот так-то».
«Да у меня и в мыслях ничего подобного не было», — сразу заюлил цимбаларь. «Ты лучше скажи, как тебе на новом месте служится».
«Не знаю, как и сказать», — она засмеялась. «Ты, помнится, раньше лингвистикой занимался. Даже стихи мне читал на шумерском языке».
«Было дело», — признался цимбаларь. «Но прошло».
«Ты, случайно, не знаешь происхождение слова «чужой»?»
«Знаю. Давным-давно, когда Киевской Руси еще и в помине не было, через земли славян проследовало германское племя готов. Себя они называли «тьют», то есть «люди». И, видно, крепко они насолили нашим людям, что с тех пор всех инородцев они стали называть «чудью», «чудинами», «чужаками».
«Вот и я здесь такая же тьют», — грустно промолвила Людочка. «Никак не могу прижиться».
«Возвращайся к нам, что за дела? Мы тебя с распростертыми объятиями примем».
«Не так все просто. Но я, собственно говоря, совсем по другому поводу звоню. Есть один разговор, причем очень серьезный».
«Я весь во внимании».
«По телефону этого не скажешь».
«Тогда давай встретимся», — охотно предложил цимбаларь. «Я поблизости один ресторанчик знаю. Итальянская кухня, пальчики оближешь».
«Нет-нет, никаких ресторанчиков. Разговор такого рода, что нам лучше держаться от людей подальше».
«А если в кино, как в прежние времена? Сейчас крутят такие фильмы, что больше дюжины зрителей на них не собирается».
«Не подходит»,
— опять возразила она.
«Во-первых, я хочу показать тебе кое-какие документы. Во-вторых, в кинотеатре ты обязательно залезешь мне под юбку. Знаю я тебя».
«Обижаешь, Людочка. А парк культуры и отдыха тебя устроит?»
«Сегодня же праздник, везде полно народа».
«Ну, тогда не знаю. Назначай место сама».
«Я, кажется, придумала. Есть такое место, где нынче никого не будет. Или почти никого. Приезжай на Востряковское кладбище. Через час я буду ждать тебя у могилы Донцова. Помнишь, где она?»
«Еще бы. Я, считай, сам туда гроб опускал. Через час буду. Хотя место ты, конечно, выбрала странное».
«Наоборот, самое подходящее. Потом ты в этом сам убедишься. До встречи!»
Людочка положила трубку. Посидев с минуту в молчании, цимбаларь спросил у Кондакова. «Если стрелку забивают на кладбище, что это может означать? С позиции, так сказать, диалектического материализма?»
«Диалектический материализм подобные проблемы игнорирует», — с важным видом произнес Кондаков, когда-то возглавлявший группу политподготовки. «А с позиции нынешнего жития-бытия могу сказать следующее. Это смотря кто тебе стрелку забил. Если урки, значит, тебя собираются замочить в глухую, и на кладбище уже подготовлена могилка. Если девица, значит, для экстремальных сексуальных утех. Есть такие любительницы нетрадиционной эротики. Подаваем лифты, церковные алтари, музеи изящного искусства, зоопарки, вокзальные туалеты, морги. А иначе нет оргазма».
«Тебе, Петр Фомич, пора бы о вечном подумать, а ты все о девицах, эротике да оргазмах», — упрекнул Кондакова цимбаларь. «Да добра это не доведет».
«Рано ты меня, Сашок, со счетов сбрасываешь», — гордо ответил ветеран карающих органов. «Если я покинул ристалище большого секса, это еще не значит, что я не могу дать кому-нибудь добрый совет».
На том они и расстались.
Кладбища, особенно православные, всегда производили на цимбаларе двойственное впечатление. С одной стороны, сама атмосфера погоста, где нашли свой вечный приют и те, кто еще совсем недавно полагал себя солью земли, и те, кто считался ее сором, навевала мысль о бренности всех человеческих потуг и помыслов. Хотелось прилечь где-нибудь в сторонке между многопудовым мраморным надгробием и деревянным покосившимся крестом, отбросить все будничные заботы и отдаться созерцанию бездонного неба, одинаково равнодушного и к роду людскому, и к тем неизвестным пока существам, которые обязательно сменят нас на этой забытой Богом планете. С другой стороны, вид великого множества каменных, бронзовых, цементных и фанерных монументов порождал острое осознание сиюминутности бытия и побуждал к деятельности, способной оставить в памяти потомков хотя бы какой-нибудь след. Сына, фруктовый сад, прекрасное здание, сожженный храм, людскую молву, баснословные долги, научное открытие, спортивное достижение, жуткое преступление, афоризм, рецепт изысканного блюда или строчку в книге рекордов Гиннесса. И поскольку эти противоречивые чувства всегда вступали между собой в конфликт, цимбаларю не оставалось ничего другого, как напиваться вдребезги после каждого посещения кладбища. Свет в такие ночи он не гасил, дабы, проснувшись не кстати, не ощутить себя заживо погребенным. Со времен его последнего визита сюда кладбище разрослось чуть ли не вдвое, и даже сейчас, праздничным вечером, невдалеке урчал экскаватор, заготавливая впрок могильные ямы. Похороны, назначенные на сегодня, уже завершились, о чем свидетельствовали выстроившиеся в ряд груды свежих венков. Людочка появилась почти одновременно с цимбаларем, только с противоположной стороны. Наверное, приехала на маршрутке из другого района. Если она изменилась внешне, то исключительно в лучшую сторону. Ее воистину ангельская красота странным образом гармонировала с этим скорбным местом. Случись их встреча где-нибудь в парке или ресторане, со стороны цимбалария немедленно началась бы типичная мужская агрессия. Сомнительные комплименты, дружеские объятия, бесцеремонное похлопывание по разным частям тела. Но здесь даже невинное рукопожатие казалось чуть ли не святотатством, а заранее приготовленные восторженные слова просто застряли в горле. Да, Кондаков грешил против истины, расписывая кладбище как арену незабываемых любовных утех. Сдержанно поздоровавшись, они остановились возле неброской, но по здешним меркам вполне приличной могилы. Людочка положила на гранитную плиту букетик тюльпанов, а цимбаларь — несколько сигарет. «Разве Донцов курил?» — удивилась она. «Курил, пока не заболел. Когда кровь горлом идет, особенно не покуришь. Как все здесь чисто прибрано. Песочек свежий, оградка покрашена. Кто-то за могилкой ухаживает. А ведь у него, кажется, ни жены, ни родственников не было. Только не говори, что это сослуживцы постарались».
«Зачем зря стараться, если и так все в порядке?» — буркнул цимбаларь.
«Есть слушок, что он сам за своей могилкой присматривает».
«Ты что, шутишь?»
«Какие тут могут быть шутки?»
Цимбаларь зябко передернул плечами. Очень уж странной смертью он умер. На теле ни единой царапинки, да и организм, как сказал эксперт, мог бы еще с год исправно функционировать. В темную историю мы тогда ввязались. Всю ее подоплеку только один Донцов и знал.
«Ты имеешь в виду дело, связанное с клиникой профессора Котяры?»
«Естественно. Как вспомню, до сих пор мороз по коже. Что-то мы такое затронули, чего людям касаться не положено».
«Подожди, но ведь его тело здесь лежит. Я сама на похоронах присутствовала, только в сторонке стояла».
«Тело лежит», — согласился Цимбаларь. «А душа неизвестно, куда подалась».
«Душа всегда покидает мертвое тело».
«И заодно, заметь, и наш мир. А душа Донцова осталась где-то среди нас. В этом даже марксист Кондаков не сомневается. Он тогда сам едва разума не лишился».
«Кондаков-то ладно. Он за свою жизнь, наверное, 7 раз веру менял. Но неужели ты сам в подобную мистику веришь?»
«Тут не захочешь, поверишь. Только давай не будем об этом. Договорились?»
«Легко сказать, не будем».
Людочка глаз не отводила от могилы.
«Ты меня просто ошарашил. Выходит, Донцов обманул судьбу?»
«Выходит. Когда мы нашли труп, лицо у него было счастливое. Так с улыбкой и в гроб и лег. Ну, ладно, рассказывай, что у тебя за проблемы?»
«Если бы у меня одной...»
Она уселась на лавочку, устроенную возле ограды, и знаком предложила Цимбаларю сделать то же самое.
«Свои проблемы я стараюсь решать сама, что, между прочим, является неотъемлемым признаком воспитанного человека. Боюсь, мое невольное открытие может стать проблемой для очень и очень многих».
Людочка извлекла из редикюля большой плотный конверт, в каких обычно рассылают сообщения, не предназначенные для посторонних глаз. Один такой когда-то съел легендарный бумбараж. «Не знаешь ли это канцелярии?» — поинтересовался Цимбаларь.
«Ага. Когда уходила, взяла пачку на память», — призналась Людочка.
Она держала конверт так, словно колебалась. А стоит ли открывать очередной ящик Пандоры? Однако уже порядком заинтригованный Цимбаларь поспешил прийти к ней на помощь. «Что там, фальшивые доллары? Ты рассказывай, не стесняйся».
«Я когда в экспертно-криминалистический центр попала, сначала в баллистической лаборатории работала».
Так она начала свое повествование, судя по всему, долгое.
«Там интересно было, только в ушах под вечер звенело. Стрелять научилась отменно, причем из всех видов оружия. Ну а потом не сошлась кое с кем характером. Перебросили меня на дактилоскопию. Там я горюшко хлебнула. Сотрудников по пальцам можно пересчитать, компьютеры допотопные. А дактилокарт приходит по несколько тысяч в день. Со всей страны. И каждый зачуханный опер требует дать результат побыстрее. Это хуже, чем бисером по шелку вышивать. Ума не надо, только терпение и усидчивость. Сравнивай петельку с петелькой, завиток с завитком, одинарную спираль со спиралью-улиткой».
«Да знаю я эту кухню». Цимбаларь начал проявлять признаки нетерпения. «Ты ближе это самое, к телу». Он хотел поощрительно похлопать Людочку по бедру, но, встретившись с ее негодующим взглядом, сразу убрал руку.
«Начинается?» —
зловеще поинтересовалась она. «Да брось ты!» — Цимбаларь заерзал на скамейке. «Я просто так, без задней мысли. Ты продолжай, продолжай!»
«Словом, имею уже 2 выговора. А на днях поступает ко мне дактилокарта неопознанного трупа. Вот».
Она достала из конверта казенный бланк, верхнюю часть которого занимал угольно-черный отпечаток чьей-то широкой ладони, а ниже, словно кляксы, красовались все 5 пальцев, каждый в отдельности. «Отменно сделано», — похвалил Цимбаларь. «Четко».
«Самые лучшие отпечатки получаются при дактилоскопировании трупов», — пояснила Людочка. «Публика, сама понимаешь, покладистая, особенно если перед этим для удобства перерезать сухожилия рук. Конечно, с мумифицированными трупами и утопленниками посложнее. Короче, я быстренько определила тип папиллярных линий каждого пальца и составила дактилоскопическую формулу. Вот она в уголке проставлена. После этого давай искать в картотеке аналогичные отпечатки, проверяя обвиняемых, задержанных, осужденных, бродяг, попрошаек, психобольных и всякие другие учетные категории, включая следы рук неизвестных преступников, изъятые с места происшествия. Работа, как всегда, хлопотливая. Спустя час нахожу дактилокарту со схожей формулой. Ну, а это само по себе еще ничего не значит. Надо все пальчики поочередно сравнить. На фамилию фигуранта я сначала внимания не обратила. Мне до нее дела нет. А потом, когда все тютелька в тютельку сошлось, глянула мельком, глянула и обомлела».
Людочка извлекла из конверта второй бланк аналогичного вида, только слегка посеревший от времени. Пришел черед обомлеть цимбаларю. «Ого!» Он еле сдержался, чтобы не вернуть соленое словцо, которое всегда болталось у него на языке, как у других сопля под носом.
«Вот тебе и ого!» —
многозначительно произнесла Людочка.
«Я после такого открытия ночь не спала».
«А это не однофамилец?» Цимбаларь рассматривал вторую дактилокарту так, словно это был пропуск в рай или, наоборот, направление в ад.
«Похоже, что нет. Все сходится. Имя, отчество, год рождения, прежнее место работы. Даже тогдашний адрес. Я через интернет проверила».
«Не понимаю». Теперь цимбаларь сравнивал между собой оба бланка. «Как отпечатки такого человека вообще могли оказаться в вашей гребаной картотеке?»
«В этом как раз ничего странного и нет. Ты разве забыл, где он начинал свою карьеру? А в 91-м году, сразу после августовского путча, комитет основательно перетряхнули».
«Помню, кажется, Бакатин тогда из чекистов пыль выколачивал. Либеральная общественность ликовала, и, как оказалось, зря».
«Я в такие подробности не вдавалась, но знаю, что некоторые стороны деятельности КГБ были рассекречены, а их картотеку, где содержались и дактилокарты собственных сотрудников, слили с общесоюзной. Заодно добавили летчиков, спецназовцев и всех тех, кого при жизни официально дактилоскопируют, чтобы потом можно было легко опознать останки. В этом, между прочим, ничего дурного нет. В картотеке ФБР хранятся отпечатки 250 миллионов американцев, включая всех сенаторов, конгрессменов и персонал Белого дома. Этой единой картотекой пользуются и разведка, и Агентство национальной безопасности, и Интерпол. Нам об этом на семинаре рассказывали».
«Америка мне не указ», — отрезал цимбаларь. «А ФБР тем более. Я за их зарплату все преступления раскрыл бы одной левой. Даже без ваших дактилокарт. Так сказать, на голом энтузиазме». Он вновь уставился на бланке, словно не веря своим глазам. «Здесь узор петлевой, ульнарный, здесь дуговой, опять петлевой. На мизинце завитки со средним расположением дельт. Вот эта черточка мне не нравится. Взгляни. Откуда она могла взяться?»
«Возможно, порез или царапина. Ведь между этими отпечатками разница в 25 лет. Вся моя жизнь. Зато во всем остальном сходство абсолютное. Я 10 раз перепроверяла».
«А вдруг это разные люди?» Цимбаларь развел руки с дактилокартами в стороны.
«Так не бывает, сам знаешь. Папиллярные узоры не повторяются».
«Повторяются. У близнецов».
«Тогда бы об этом было давно известно. Он ведь появился на свет не в королевской семье, как знаменитая железная маска, а в обыкновенном советском роддоме».
«Ну, мало ли какие казусы случались в обыкновенных советских роддомах. Украли после родов, подменили, продали близнеца бездетным супругам».
«Ты глупости-то не болтай. Вывод напрашивается вполне однозначный».
«Полагаешь, подменили нашего президента?»
«Почему бы и нет? Сейчас хирурги-косметологи могут тебе любое лицо сделать. Хоть Папы Римского, хоть Майкла Тайсона».
«Лицо, говоришь?»
«Именно».
Похоже, что цимбаларя осенила какая-то идея. «Господи, да чего мы здесь головы битый час ломаем? Ведь проблема разрешается проще простого. Всего делов-то — заскочить в морг, где этот неопознанный жмурик парится, и заглянуть ему в лицо. Если это жгучий брюнет кавказской национальности или какой-нибудь цирик косоглазый, все спорные вопросы отпадут сами собой».
«Рано радуешься».
Людочка отобрала у него дактилокарты.
«Ты меня за дурочку не считай. Я, между прочим, когда секретарем работала, все ваши дела от корки до корки изучила. Понятие о тактике расследования имею. Как ты думаешь, почему труп попал в разряд неопознанных?» «А потому что у него головы нет. Я это еще вчера выяснила. Специально в отдел милиции, за которым покойник числится, позвонила».
«Головы нет», — повторил цимбаларь. «А все остальное?»
«Все остальное вроде на месте. Но ни шрамов, ни татуировок, ни других особых примет на теле не обнаружено. Мужчина средних лет, в хорошей физической форме. Была бы голова, хоть сейчас на лыжи».
«Сейчас снега нет», — рассеянно произнес цимбаларь. «А одежда, личные вещи?»
«Только трусы да носки».
«Похоже на ограбление».
«Конечно, ограбили и голову вдобавок прихватили».
«Судебно-биологическая экспертиза проводилась? Микрочастицы изымали, следы взрывчатых и токсичных веществ искали?»
«Акстись! Кому это нужно? Подумаешь, происшествие, безголового мужика в подвале нашли.
Может, оно и к лучшему. Легче все самому по новой делать, чем в чужих огрехах разбираться. Кроме меня, ты о своем открытии еще кому-нибудь говорила?
Упаси боже! На этот раз ты у меня первый.
Юмор понял. А почему ты напрямую к Горемыкину не обратилась? Он ведь к тебе, помнится, нежно относился.
Опять ты за свое. Нормально он ко мне относился. Как начальник к подчиненному. Просто я ему не очень доверяю. В бытность секретарем у меня сложилось впечатление, что Горемыкин поставлен на место начальника не для того, чтобы подстегивать особый отдел, а наоборот, чтобы осаживать его, как это делает Жакей в договорном заезде.
Да, темная личность. Согласился Цимбалар, недолюбливавший всех начальников подряд. И откуда он только на наши головы взялся? То ли из бывшего КГБ, то ли из нынешнего ЦРУ, то ли из масонской ложи, то ли из солнцевской бандитской группировки.
Что бы там ни говорили, а Горемыкин человек порядочный,
— заступилась Людочка за своего бывшего начальника.
Но над ним, увы, давлеют обстоятельства.
— Над кем они только не давлеют, — буркнул Цимбаларь. — Конечно, проще всего было бы плюнуть на эту историю, сделать вид, что мы ничего знать не знаем, ведь своих забот предостаточно. Но смерть, но власть, но бедствие народное...
С чего бы это Борис Годунов тебе в душу запал?
Забавная история. Однажды я в заложниках оказался. Держали меня в темном подвале и кормили помоями. Но ежедневно водили, как говорится, до ветру. В нужнике вместо туалетной бумаги валялся томик Пушкина. Драматургические произведения. Это и было мое единственное чтение. По 10 минут раз в сутки в течение целого месяца. К концу срока пара листочков всего и осталась, с монологом Басманова. С тех пор я его наизусть помню. Он прав, везде измена зреет», ну и так далее. Очень, кстати, актуальные слова.
«Пушкин — это, конечно, святое», — вздохнула Людочка. «Но мне-то как быть? Я ведь к тебе за советом пришла».
«Нашла кому?» — фыркнул Цимбаларь. «Я ведь всего лишь опер. Да не старший опер, а рядовой. Что я тебе могу посоветовать?» Вдвоем мы такое дело при любом раскладе не потянем. Надо на поклон к серьезным людям идти. Первым делом я планирую перетереть эту тему с дедом Кондаковым. Отказавшись от всех слабостей и пороков, свойственных нашему брату, он сильно просветлел умом. Тем более у него стаж в органах чуть ли не 35 лет. Опыт, связи. Пусть он свое веское слово скажет.
«И когда это будет?»
«Сегодня он на службе», — задумался Цимбаларь. «Завтра, наверное, возьмет выходной. Дача у него, пора грядки сажать. Значит, послезавтра с утра».
«Послезавтра с утра я должна быть на работе, это во-первых. А во-вторых, я не имею права тянуть с ответом на вопрос. Если я не дам его завтра, из райотдела на меня настучат. У них ведь тоже сроки поджимают. Будет у меня третий выговор».
«А ты дай отрицательный ответ», — посоветовал Цимбаларь. «Нет, мол, такого по нашему спецучету и баста».
«Тогда они неопознанный труп спешно захоронят. Знаешь, сколько таких после праздника добавится?»
«Догадываюсь. Тогда придется наведаться к Кондакову сегодня».
«Предупреди сначала, чтобы он никуда не ушел».
Людочка протянула Цимбаларю свой изящный мобильник. «Если предупредить, он обязательно смоется. Тот еще лис». В отличие от Цимбаларя, Кондаков выслушал Людочку молча, не задав ни единого уточняющего вопроса. А потом минут пять изучал обе дактилокарты в лупу. Закончив сравнительный анализ, он категорически заявил. «Это ерунда. Обычная ошибка. Когда скопом дактилоскопируют целую гурьбу народа, на бланках могут перепутать установочные данные. Моську запишут слоном и наоборот. Один такой случай в моей практике имелся. Году этак в 70-м постовой задержал двух пацанов. Уже и не помню за что, скорее всего, за какую-то мелочевку. Но пальчики на всякий случай у обоих откатали. А поскольку дежурный по обычаю тех времен был слегка под мухой, фамилии на дактилокартах перепутали. После этого один из задержанных, к примеру, Иванов, катился по наклонной плоскости все дальше и со временем стал утюгом, то есть вором в законе, не чурающимся убийств. А второй, скажем, Петров, все осознал, исправился, окончил университет и стал делать карьеру на государственном поприще. В конторе, где он служил, случилась кража из сейфа. И у всех особ, имевших к нему доступ, как водится, сняли отпечатки пальцев.
И очень скоро выяснилось, что заместитель начальника треста вовсе не Петров, как считалось прежде, а некто Иванов, бандит со стажем, по которому, как говорится, давно веревка плачет. В конце концов, истина восторжествовала, но безвинно пострадавшему Петрову это стоило обширного инфаркта.
«Ты полагаешь, что этим феноменом и заниматься не стоит?» — уточнил цимбаларь.
«Почему же? Проверить надо. Случай сам по себе прелюбопытнейший. Человек в одних трусах, без головы, но с пальчиками всенародно избранного президента. Однако без санкции Горемыкина вам не обойтись. Поверьте моему личному опыту. Дело, похоже, масштабное.
А если Горемыкин запретит расследование?» — поинтересовался цимбаларь.
«Запретит? Ну и ладно», — пожал плечами Кондаков. «Не вижу никакой разницы в том, от какого президента будет страдать наш народ. От законного или от подставного. У народа участь такая — страдать, как у бабы рожать. Все зависит не от конкретного человека, а от предопределенности, которая выше людей, идей, государей. Император Александр Павлович, к примеру, был либералом, умницей и вообще душкой. Оправил страной рабов и ничего с этим при всем своем желании поделать не мог. Мы пешки в руках провидения, а сильные мира сего и подавно».
«Да вы, Петр Фомич, похоже, в мистику ударились», — невесело улыбнулась Людочка.
«Лучше в мистику, чем в маразм», — парировал Кондаков. «Но и здравый смысл я не растерял, можете быть уверены. Ну, допустим, раскроете вы подмену. А что дальше? Кремль пойдете штурмовать? Или ополчение против самозванца соберете, как при Минине и Пожарском?»
«Не знаю», — задумалась Людочка. «ФСБ надо будет сообщить или в Думу».
«Детка, такие дела без участия ФСБ не делаются». Кондаков любовно подышал на перстень, по его собственной версии, принадлежавший некогда вождю румынского народа Николая Чаушеску. Никто бы Никиту Хрущева не скинул, если бы тогдашний председатель комитета «Семичастный» не переметнулся на сторону его врагов. «Это большая политика. Думаете, кто Кеннеди застрелил?» «Эдгар Гувер, не иначе. Завтра я лично схожу к Горемыкину и доложу все как есть».
«А как же лук и морковка?» — участливо поинтересовался цимбаларь.
«Гори они ясным огнем. Какая морковка, если родина в опасности? Ты, Лопаткина, эти дактилокарты оставь мне».
«Эти не могу», — Людочка покачала головой. «Я их завтра должна на место вернуть, но я заранее сделала копии на ксероксе».
«Умница».
Кондаков закончил полировать перстень и теперь любовался его блеском.
«За сообразительность и высокое чувство долга выражаю тебе, гражданка Лопаткина, благодарность. Пока что устную».
«Не гражданка Лопаткина, а лейтенант Лопаткина», — поправила Людочка.
«Да ну!» — воскликнул Кондаков. «Вот так новость. Я уже год как не пью, но такое событие нельзя не отметить. Сейчас сгоняем Сашку за шампанским. Я ведь, считай, был твоим первым наставником на оперативном поприще».
«Этого я, Петр Фомич, что-то не припоминаю. А вот как вы мне однажды колготки своим перстнем порвали, прекрасно помню».
Лукаво прищурилась Людочка.
«Неужели? И как это ты умудрилась своими колготками за мой перстень зацепиться?»
Удивился Кондаков и захохотал вместе со всеми.
«Впрочем, у тебя ноги длинные, почти как у страуса. Не ровен час и за погон кому-нибудь зацепишься».
Веселье было прервано появлением дежурного по отделу майора Свешникова. Тоном, не допускающим возражений, он заявил.
«Кондаков, на выезд! В типографском переулке какая-то нечисть чердак в жилом доме разносит. На людей, говорят, не похожи. Морды желтые, волосы зеленые. По предварительным сведениям вооружены, но чем именно, пока неизвестно. И ты, цимбаларь, здесь?»
Он осклабился.
«Отлично! Поедешь в институт точного приборостроения. Оттуда звонили, что памятник академика Шлямбера другим боком к проходной повернулся».
«Я сегодня выходной», — огрызнулся молодой опер.
«Ничего не знаю. Все люди в разгоне. Если откажешься, рапорт на тебя напишу».
«Тьфу ты!» Цимбаларь в сердцах сплюнул, что, по-видимому, было знаком согласия.
«Вызывай службу спасения, скорую помощь и территориалов».
Кондаков решительным жестом подтянул брюки и полез в сейф за пистолетом.
«А спецназ главного разведуправления не требуется?»
— глумливо осведомился дежурный.
«Много чести для типографского переулка будет. Сам как-нибудь справишься. А посторонних прошу покинуть служебное помещение».
Это относилось уже к Людочке.
«Ты, Свищ, как был балбесом, так им и остался», — хладнокровно ответила девушка. «Когда я стану начальником вашего отдела, тебя уволю в первую очередь».
«Испугала!»
— дежурный вновь осклабился.
«Начальником она станет, как же! Но если такая беда вдруг и случится, я уже буду правнуков нянчить да петь по средам в хоре ветеранов клуба имени товарища Дзержинского».